«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Сегодня поговорим о технологиях государственного управления. В «Российской газете» в столичном выпуске номер 262 вышла статья про движение по службе. Они, видите, как у «Коммерсанта» решили перенять технологию создания заголовков всяких необычных и про движение, написали раздельно, про движение по службе. Дмитрий Григоренко там рассказал о сути и целях реформы государственного аппарата. Ну, вы, наверное, слышали, что там, допустим, Роспечать была ликвидирована и так далее. Это, видимо, это события, которые вот в рамках одной концепции происходят. Обновление государственной системы управления. И мы сегодня поговорим об этом с Татьяной Ершовой, генеральным директором Института развития информационного общества и главным редактором научно-аналитического журнала. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Журнал называется «Информационное общество». Вот, у меня сразу вопрос. Вы видели это интервью Дмитрия Григоренко?
Конечно, да. Мне его прислали, я его почитала, оно мне очень понравилось.
Вот, расскажите, что именно вам понравилось? Что именно вы хорошего услышали?
Ну, вы знаете, в принципе, все хорошо. И вообще сама постановка вопроса, что необходима реформа правительства, это не Дмитрий Григоренко придумал, а Михаил Мишустин об этом объявил. Это новая попытка реформы, такие попытки предпринимались. Но сейчас, насколько мне представляется, будет попытка более глубокой реформы, основанной все-таки на применении цифровой технологии, на такой цифровой трансформации правительства. И главное здесь, что мы живем в эпоху цифровой трансформации, и цифра должна служить народу, в первую очередь народу. И реформа должна служить как раз тому, что все наши государственные люди, чиновники, государственные служащие должны прекрасно понимать свою роль и ответственность именно перед народом, чтобы наилучшим образом выполнять все-таки основные положения нашего фундаментального закона Конституции.
Ну, все равно долгое время все будут чувствовать ответственность не перед народом, а перед вышестоящим руководителем. Я думаю, что человеческая психология тоже, наверное, в этом как-то участвует. И пока мы знаем, что... Я думаю, что претензия именно в этом, да, ваша в том числе, что сейчас не для народа, а для начальника все делается.
Ну, это глубинная, наверное, все-таки психология всего нашего народа. Здесь трудно в чем-то винить отдельно взятых руководителей государства. Они живут в той среде, в которой они родились, выросли, сформировались как личности. Здесь ведь главное в том, что именно цифровые технологии, проникая в общество все глубже и глубже, быстрее и быстрее, мы видим, как эти процессы развиваются стремительно, и авторы журнала «Информационного общества» постоянно об этом пишут, мы видим, как это в том числе меняет психологию людей, населения, как люди все более и более активно включаются в процессы управления страной. Пока, знаете, на каком-то таком, может быть, наивном детском уровне, но все равно это происходит. В обсуждении каких-то там местных проблем или даже глобальных проблем в соцсетях, в каких-то проектах типа «Активный гражданин» в Москве и так далее. То есть люди активно включаются, то есть вот эта психология чинопочитания и служения там к начальству какому-то, да, она преодолевается постепенно. И быстро это не произойдет, это естественно, потому что психология меняется в последнюю очередь. И эта психология свойственна не только государственным служащим, которые перед вышестоящими всегда стараются выглядеть хорошо и в первую очередь, как бы для них выполняют свои задачи, отчитываются перед ними, а не перед народом. Но и вообще сам народ, он точно так же себя ведет. Поэтому это общий такой путь. В конце концов, правительство – это тоже часть народа. такие же люди, как и мы, ну, просто они, у них работа
все-таки,
такая.
Все-таки одни наделены властью, а другие как бы нет, поэтому разница все-таки есть некоторая. Вот сейчас только что про Дегтярева рассказывали.
Мы их наделяем властью, народ наделяет их властью.
Ну, как будто бы, да, Дегтярева наделил президент властью, и вот сейчас там, значит, видите, как там у них там разлад, из партии уходят там сколько-то человек, потому что они не согласны там на месте, я так понимаю, с действиями фракции их партийные, то есть они продолжат работать, но уже не в составе партии, видите, там разногласия начались. Но это мы сейчас не об этом. Смотрите, я напомню нашим слушателям, которые, может быть, по какому-то недоразумению не прочли вот эту статью в российской газете, о чем там говорится. О том, что на этой, то есть на прошлой неделе Михаил Мишустин, наш нынешний премьер-министр, который раньше налаживал, как мы все помним, налоговую вот эту систему, в онлайне тоже, в том числе, объявил о новой попытке реформы госаппарата. Планируется реформу провести за 3 месяца всего лишь. Это не удавалось долгие годы. При этом в том числе речь идет и об оптимизации численности госаппарата. Но вот Дмитрий Григоренко, который давал комментарий, это глава аппарата правительства, да, который давал российской газете комментарий по этому вопросу, он обращал внимание в этой статье, что вот одним простым сокращением штата дело не ограничивается. То есть если люди обычно, когда слышат такие новости, они представляют себе, что просто чиновников было много, а станет меньше, и лишних там всех людей уберут, он обращает внимание на то, что это не как бы и это тоже, но это не единственная и не главная цель реформы. Цель — систему, которая десятилетия не менялась, то есть осталась нам, по сути, в наследство, я так понимаю, да, с советских еще каких-то времен, ее переделать. Но я вам сразу скажу, что мы пытались найти, я просила продюсеров найти самого этого Григоренко, ну, хотя бы, может, не на час, но на какой-то там, на сколько-то минут по телефону пригласить в эфир или, там, его подчиненных или тех, кто занимается, или да, кому было поручено курировать эту реформу, было очень сложно найти. То есть все отказывались. Это говорит о том, что либо люди не берут на себя ответственность рассуждать об этом, поскольку они сами не очень себе представляют, что они дальше будут делать. Либо, может, конечно, занятость повышенная, но вообще говоря, это нас всех касается, да, системы управления. Но из того, что я поняла, из того, что говорил Дмитрий Григоренко, он четко себе представляет, что они собираются делать. Как я поняла, они собираются новые управленческие технологии внедрять в госуправление. А возможно ли применение каких-то практик, которые были вычленены, выделены и сформированы, допустим, в транснациональных госкорпорациях, не госкорпорациях, а просто в транснациональных коммерческих корпорациях, использовать при государственном строительстве, при государственном управлении? Или это слишком разные задачи, слишком разные вещи?
Понимаете, все-таки госкорпорации и государство — вещи все-таки очень и очень разные. Особенно если мы посмотрим, например, на статью 7 нашей Конституции, где четко написано: Российская Федерация – социальное государство. Какую корпорацию вы можете назвать социальной? Знаете, это совсем другая задача, она философски другая, она духовно другая, вот, которую должно решать правительство. Мы социальное государство, мы провозгласили это, и поэтому все те вещи, которые в госкорпорациях обслуживают главную вообще цель существования любой коммерческой компании – получение прибыли, да, здесь не годится. Поэтому те методы, которые используются там, они, конечно, частично какие-то вещи можно применить в госуправлении. Например, ну там, допустим, в больших корпорациях, не в маленьких компаниях, все-таки очень хорошо работает система делегирования ответственности. Когда не замыкается все на первом лице и возникает бутылочное горлышко. Там все достаточно четко работает именно на уровне распределения ответственности за определенные совершенно направления деятельности. Вот. И здесь, конечно, хотелось бы, чтобы вот эта вещь была применена. Если говорить о модном сейчас agile, который в том числе и в крупных корпорациях, а про мелкие я вообще молчу, там сплошной agile уже начался, особенно в связи с коронавирусом. Вот, то Agile в госуправлении – это, наверное, вещь ужасная просто, потому что я, ну, у меня есть много знакомых из прошлой жизни, когда эти люди еще не были чиновниками, мы с ними дружили и общались, а сейчас они там могут быть серьезными очень государственными служащими. Значит, главная беда – это что люди сами себе не принадлежат. Они вот постоянно на работе, они там 24 часа в сутки, ни выходных, ни проходных, детей они не видят. То есть вот этот вот agile, бесконечное передергивание их с одной задачи на другую, это, конечно, ужасно. Поэтому требуется в первую очередь задуматься над таким четким делегированием ответственности как на самом высоком уровне управления, так и в каждом ведомстве или даже там, в каждом региональном органе власти.
Можно сразу вопрос? А разве такие высокие должности не предполагают вот такой нагрузки, когда ты не видишь, как вы сказали, детей и так далее? Это очень, конечно, печально, но разве это не всегда происходит и без agile тоже? Ну, это у меня житейский к вам вопрос, как к человеку, который, видимо, наблюдает рост и как бы по разным системам работающих людей. Но это же в любом случае большая ответственность, если у тебя большой пост, большая зона ответственности, то ты погружен в это больше, чем просто человек, который там на работу с 9 до 6 ходит.
Нет. Ну, конечно, это понятно, что президент не может, там, президент или
крупного руководителя,
да, ну, вообще любой крупный руководитель, он не может работать там с 10 до 6, вот, конечно, там, но в любом случае, понимаете, делегировать ответственность надо, это уже вопрос доверия, это уже вопрос выстраивания команды, а здесь тоже вот какие-то, вы как раз начали рассказывать о противоречиях, которые там возникли и так далее. То есть ты вроде бы доверяешь человеку, отдаешь ему какой-то большой кусок работы и кусок ответственности, думаешь, что свалил в себя там вот эту какую-то сложную очень проблему, и другой человек ею занимается, а там могут возникнуть, это уже человеческий фактор. Вот, поэтому это всегда очень сложная вещь, это мы люди, мы всегда можем ошибиться в других, и но тем не менее, без такого системного делегирования ответственности на всех уровнях ничего работать не будет. Это будут вечные перегрузки. И если мы говорим о крупных постах, да, вот о людях, которые занимают очень крупные должности, ну хорошо, допустим, там эти перегрузки вещь более или менее предсказуемая в любых условиях, там есть цифра, нет цифры и так далее. Вот, но почему же такое происходит и на самых низких уровнях управления? Ведь все то же самое.
Ну, еще у меня сразу возвращаясь к тому, что вы сказали, обратили мое внимание. Кстати, я уже не в первый раз, да, тоже слышу, с этим нельзя не согласиться, что государство у нас, поскольку оно социальное, вообще у государства роль принципиально иная, нежели у какой-нибудь корпорации или компании, то есть не извлечение прибыли, а вот как бы сделать так, чтобы всем было лучше. Принципиально другая цель, с одной стороны. Но, с другой стороны, у меня, как у гражданина, возникает тревожность по поводу того, а за счет чего это все будет происходить. То есть, кроме того, что государство берет на себя социальные обязательства повышенные, которые оно, в общем, там, выполняет и сейчас тоже, сегодня вот вышли там очередные статьи про коронавирусные, значит, красные зоны, там переоборудование больниц и так далее. На фоне там некоторых других стран мы выглядим очень и очень хорошо, ну, местами, в крупных городах. Знаете, в маленьких городах не очень, вон даже некоторые мэры городов вынуждены ехать в Москву, объясняя это тем, что они не хотят бюджетные места занимать, и поэтому в платную клинику ложатся в Москве, а в платной достойной клинике в своем городе нет. Вот, ну, это так просто, я в скобках говорю. А, да, ну, все равно местами это все работает, и, слава богу, хоть где-то работает и так далее. Но а за счет чего у нас с вами происходит поддержание вот этого социального, выполнения социальных обязательств? Ведь тут получается, что есть место, где государство все равно вынуждено планировать в том числе и коммерчески что-то. И выстраивать свою систему управления, может быть, все-таки используя какие-то методы. Ну, кроме вот цифровизации, которая, кстати говоря, вызывает вопросы. Вы так привели в пример этот активный гражданин, но вы как редактор такого научно-аналитического журнала, Информационное общество, конечно, знаете, там про систему ГИС, например, в том числе ГИС и ЖКХ, которая, по сути, это система, которую делает Москва, они просто дублируют федеральные системы почему-то, зачем-то. То есть туда направляются ресурсы, они занимаются разработкой, хотя могли бы этого не делать. И если бы все участвовали в одной системе, было бы намного удобнее, да, федеральным властям следить, и, там, собирать статистику и так далее. Нет, Москва делает собственные продукты для чего-то. Вот какие новые технологии могут быть использованы, да, для того, чтобы... как сказать, эффективность государства все-таки повышать? И чем измеряется эта эффективность, вот в нашем случае?
Ну, смотрите, я вернусь к Дмитрию Григоренко, который заговорил об оптимизации, да, вот об оптимизации системы управления. Не просто о сокращении нужно вести речь, а вообще как бы о некоем таком, ну, я не знаю, рационализации, что ли, всей управленческой цепочки. Вы привели совершенно правильный пример дублирования функций региона и федералов, да, никому не нужное дублирование, а как раз кучу денег можно было бы сэкономить на предоставлении тех же платных услуг, вот откуда деньги берутся, да, на предоставление, там, ну, мы говорим, что есть чисто социальная деятельность государства, и можно госуслуги на платной основе оказывать, и таких услуг можно там сотни тысяч придумать для людей, которые будут просто упрощать их жизнь в разы или на порядок. Вот, и люди готовы платить за это денежки государству, в данном случае оно будет выступать как корпорация, в этом тоже нет ничего страшного.
Но приведите пример, потому что, я думаю, слушатели сейчас внутренне напряглись, что у них кто-то хочет денег попросить. Просто пример приведите, какие?
Ну, например, скажем, оформление паспортов, вот если бы там заграничных паспортов или просто паспортов. Если я хочу по ускоренной процедуре получить паспорт, чтобы мне не ходить там, не сидеть нигде, я подаю через сайт госуслуг заявление на получение паспорта. Вот, какое-то время плачу денежки, именно уже можно с помощью портала, там есть система, когда я оплачиваю соответствующую сумму. Это, в общем-то, уже такая почти коммерческая услуга. Вот. Ну, не совсем коммерческая, она просто платная, скажем так. Вот как библиотеки там платные услуги оказывают населению и так далее. То есть, в принципе, оно социально как бы ориентировано, государство или там учреждение типа библиотеки. Но есть платные услуги, которые просто удобства некие увеличивают для людей. Вот, поэтому в данном случае я плачу деньги и получаю этот паспорт не там в обычное время, там в течение там, месяца, как мы раньше ждали, да, эти, пока нам оформят эти паспорта, а гораздо быстрее. И только потом я иду, уже забираю его физически там, в орган, в МФЦ там, или куда-то.
Или плачу за доставку. У меня сразу вариант,
или, чтобы не выходить из дома. Да, да, или да. Плачу за доставку. Но пока я такой, в общем-то, пока я такой с таким удобством не сталкивалась.
Но бюджет за счет таких услуг не наполнишь, в общем, в достаточной мере, чтобы там выполнять обязательства социальные.
Да бюджет надо вообще по-другому наполнять. Нужно, чтобы бизнес-среда была исключительно благоприятной, чтобы бизнесы развивались, в том числе малые, средние, а не только крупные. Это же понятно. Поэтому бюджет должен заполняться вот этим. Вот. Не только за счет нефти и газа, и не за счет штрафов, а еще и за счет просто процветания бизнеса. Ну, это вот такая мечта. Я работаю в частной компании, Институт развития информационного общества, это частная такая научно-аналитическая компания, и мы, в общем, понимаем, что бизнес-среду нужно очень и очень сильно улучшать, оптимизировать в России, чтобы бюджет наполнять.
Ну да, ну да, да, да. Ну вот Игорь Ашманов недавно, вы знаете, это у нас новый член Совета по правам человека, к слову, тут он в одной из переписок в соцсетях позволил себе такое высказывание. Ну, это если мы чуть-чуть с вами про бюджет поговорим. Ваших 13% не хватает даже на закрытие дыры в пенсионном фонде, как я уже говорила, это он пишет, там, отвечая кому-то. Их не получится потратить даже на бордюры и скамейки, не говоря уж про поисковики. Ну, видимо, претензию сказали, что спутник как поисковик не получился. Мол, деньги там заявляли, что-то хотели сделать, но не вышло. Это просто бутафория. Нет никакого, дальше кавычки, на мои налоги ТМ. за исключением комментов в Фейсбуке. В Российской Федерации все строится и делается на более другие деньги. Источник денег не вы, а государство. Ну, как бы вот это Игорь Ашманов, член Совета по правам человека. В комментариях, значит, споря с кем-то, говорит такое. Это имеет отношение к госуправлению или нет? Управление и формирование бюджета, дальнейшее расходование бюджета. Это же напрямую связано.
Госуправление это имеет отношение, потому что к госуправлению относится в том числе и определение источников формирования бюджета, потому что государство, вообще само государство как аппарат, я не имею в виду вообще государство Российская Федерация, а государство просто как совокупность органов власти, оно живет на бюджетные деньги, и этот бюджет нужно каким-то образом наполнять. Ну, за счет природных ресурсов можно, конечно, но в любом случае, это же, во-первых, это не подконтрольно народу никоим образом. Вот. А во-вторых, все-таки в наше время, когда люди очень активны, особенно цифровизация привела их к тому, что они теперь находят, ну, просто огромное количество возможностей для самореализации, и как частные предприниматели, как ИП, и как маленькие какие-то компании, как временные группы, какие-то адхок-группы. Вот. И могли бы денежки эти зарабатывать и честно платить налоги. Вот представьте себе, если каждый человек, ну, мы не берем людей социально пассивных или там, ну, так сказать, у которых есть ограничения по здоровью, которые просто не могут работать. Но в целом-то нормальное, здоровое население.
В условиях цифровизации и люди с ограничениями по здоровью тоже могут работать.
В том числе, да, в том числе они, это увеличивает их возможности. И это же все деньги в бюджет. Это же приучить людей платить налоги, чтобы жить спокойно, вообще не вопрос. Тем более, что если есть определенные социальные группы, которые могут там льготное налогообложение. Да, у нас сейчас есть и для малых предприятий налоговые льготы, но это все равно будет постоянный поток денег, и тоненькие ручейки будут сливаться все-таки в такую реку.
Ну, это да, но это слишком долго. Это за 3 месяца такое не сделаешь. И
понятно,
отдельная это такая понятно. Тема, да, как этого можно добиться или нельзя этого добиться, когда есть целые страны, где национальный вид спорта – это уход от налогов, как какая-нибудь Италия, которая об этом с гордостью сообщает там всем.
Это жалко, это плохо.
Да, ну вот они там как это делают. Тут у нас народ не знает, что такое agile. Некоторые вот пишут нам слушатели. У нас же интерактивная передача. У нас есть, во-первых, телеграм-канал, через который можно писать в эфир на govoritmsk.bot. Если вы государственный служащий, если вы управленец, можете написать, что вы думаете по поводу вот этой оптимизации, которая Мишустином заявлена. За 3 месяца они ее проведут. А Мишустин знает толк в переделывании старое на новое, как мы понимаем, да? Весь этот налог РУ и так далее, это все его детище. И я думаю, что вместе с Кириенко, они, который разработал нам госуслуги, может быть, действительно быстро что-то сделают. С одной стороны, Telegram, govoritmsk.bot, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть СМС, портал +7 925 888 894 8. О чем вы говорите? Что за слово обжаил? Пишет нам человек, 84-й. Это agile. Смотрите, пишется это латинскими буквами, традиционно даже в русском языке. Agile читается. И это вообще технология пришла к нам, это слово пришло из программирования. Вот, и планирование, гибкое там, планирование по программированию. А потом пришло в маркетинговые стратегии, и есть такое выражение agile marketing, да, гибкий маркетинг. Метод гибкого планирования маркетинговых стратегий. Заключается он в чем? В отказе от классических долгосрочных планов по развитию и расходованию маркетингового бюджета в пользу коротких итераций и возможности внести изменения в стратегию в любой момент времени. Понятно, что такое agile? Это значит быстро действовать на месте, больше не планировать на 5 лет, на 10 лет вперед, потому что это бессмысленно сейчас стало. Вы, кстати, согласны с этим? Это абсолютно бессмысленно. Какие можно строить планы на 5 лет? Ну, у нас 15 секунд. Давайте мы после новостей. У нас сейчас будут новости. Uh-huh. После новостей вы дополните, и мы будем подключать уже наших слушателей к этому разговору. Татьяна Ершова, генеральный директор Института развития информационного общества, главный редактор научно-аналитического журнала «Информационное общество». Сейчас новости.
Хороший вопрос.
Видите, пока мы с вами тут беседуем на радио, Мишустин ведет оперативное совещание и заседание и утреннее, понедельничное, и вот на нем объявляют о том, что начинается реформа, значит, ну, только что в новостях мы с вами слышали, Кабмин упростит ряд процедур при реализации инфраструктурных проектов, что-то убирается, куда-то передаются, что-то оставляется, передаются некоторые полномочия. Но мы с вами поняли так из интервью в российской газете, что все это распланировано на 3 месяца, за 3 месяца, то есть в кратчайшие сроки планируется переформировать, да, систему
организационную
управления.
Структуру, как бы некий единый стандарт организационной структуры разработать, чтобы это было более или менее похоже во всех органах власти. Тогда будет просто проще работать и определять ответственность.
Да, и все-таки, конечно, сократят на самом деле штат. Там журналист в российской газете у этого Григоренко очень интересовался, не пострадают ли там простые клерки. Оказывается, у наших органов власти всегда от 10 до 20% вакансий открыто везде. И вот за счет сокращения вот этих открытых вакансий, то есть их просто этих вакансий не будет, тоже будет проведена оптимизация, насколько я поняла. Да? То есть имеющимися силами дальше будут работать, и народ больше набирать не будут. Верно я поняла, да, то, что там было сказано в этой статье?
Ну да, да, совершенно верно. И там будет в новой модели госаппарата, которая будет сейчас разрабатываться, я так понимаю. Причем за 3 месяца это хорошую модель трудно разработать, не то, что ее разработать и внедрить. Вот для меня несколько утопичная задача.
Но он же сказал, что планировали это сделать еще, то есть сформулировали задачу в феврале 2020 года, но реализации помешала пандемия. То есть это не то, чтобы вот сейчас вдруг решили и начали делать. Я так понимаю, что какие-то решения были уже сформулированы, просто к реализации не приступали из-за того, что ситуация была слишком напряженная. И вот, ну, вот сейчас решили, что самое время и пора начать. Наши слушатели пишут нам на говорит МСК-бот латинскими буквами. СМС-сообщение вы можете присылать на портал на номер +7 925 88 88 948. Вы до новостей хотели ответить мне, я вас прервала, потому что у нас новости в 30 минут. Но вы помните, что вы хотели сказать?
Я хотела прокомментировать по поводу Agile. Значит, пишется это не латинскими буквами. Это вообще любые явления новые, которые приходят в нашу жизнь, особенно там с распространением цифровых технологий, они очень хорошо обрабатываются русским языком. И слово Agile пишется русскими буквами уже. Скоро это, может быть, уже в словари войдет. Поэтому, как в свое время интернет писали латинскими буквами с большой буквы, и я все время над этим, в общем, потешалась. Думаю, господи, ну в русском языке это слово очень легко адаптируется, обработается нашим языком, войдет в наш обиход и будет по мужскому роду функционировать, и писать его нужно русскими буквами со строчной буквы. Здесь то же самое с Agile.
Да, имя существительное нарицательное, да, у нас, если дети в школе будут разбирать, какой-то разбор делать, там корень выделять и так далее, склонение. Манифест Agile маркетинга, и там 7 пунктов. Аналитика вместо мнений и условностей. Аналитика. Второе. Сотрудничество, ориентированное на клиента вместо иерархии. Третье. Адаптивные и итерационные компании вместо объемных и сложных. Итерационные – это, значит, маленькими шагами, да, шаг за шагом. Вот это сделали, к следующему шагу перешли, да, насколько я понимаю. Итерация – это как бы переговорный процесс. Изучение клиентов вместо статического прогнозирования – это 4-й пункт. 5-й – гибкое планирование вместо жесткого. 6-й – реакции на изменения вместо следования плану. И 7-й – много маленьких экспериментов вместо одного большого. Вот такие вот это манифест Agile маркетинга. Я не знаю, кто его выделил. Тут у нас ссылочка есть, сейчас я скажу, откуда мы это читаем. Ну, в общем, да, откуда-то читаем. Я в Википедии это беру, честно скажу, поэтому вот у нас люди уже пишут, мастер пишет: голосование по Конституции пандемии не помешало. Вот, плохо работаете, господин Мишустин. Но не надо шутить, это разные совершенно вещи. Вот, а главное, голосование было проведено один раз, мобилизационная, а вот эта вот трансформация, про которую сейчас вот Женя Волгина в новостях рассказывала, сокращение и изменение полностью, понимаете, они Мишустин, да, предлагает унифицировать процессы. Я правильно понимаю, да? То есть в разных отраслях управления, в разных направлениях управления сделать похожую одинаковую структуру и вводить
некую схему такую общую, да, на которую можно и нужно ориентироваться, исходить более или менее из нее. Понятно, что жизнь уже будет наносить свои коррективы, но как раз Дмитрий Григоренко отмечает, что именно отступление от каких-то вот таких вот общепринятых моделей, собственно, и привело к некоему такому, совершенно не оптимальному способу управления государством, вот который мы имеем сейчас. Слишком много такого человеческого фактора, наверное, вот там местных каких-то особенностей и так далее. И в итоге это все от такой схемы более или менее разумной и предложенной там еще в 95-м году отошло. А сейчас нужно к этому вернуться. Это, естественно, никто не будет требовать, чтобы все там, как Библию, да, это использовали, и шаг влево, шаг вправо, расстрел на месте. Конечно, такого не будет. Но в целом, конечно, требуется некая оптимизация и некая такая единые такие подходы к управлению на разных уровнях, именно подходы, для того, чтобы все-таки, ну, как-то вот в едином ключе все это происходило, особенно учитывая новые какие-то реалии, связанные и с пандемией, и с возникновением в связи с ней новых форм деятельности органов власти в удаленном режиме, и в том числе оказание, расширение там количество услуг населению, которые оказываются в удаленном тоже формате. Это все, конечно, требует. Я надеюсь, что в той модели, о которой говорится, которая разрабатывалась там с февраля, как вы говорите, что там все это учтено. Мы не видели этой модели, вообще хотелось бы на нее посмотреть. Вот посмотреть, это не значит,
чтобы как-то нам опубликовали ее. Да, ну мы давайте передадим это как-то так вот в эфир, может быть, нас услышат и все-таки выложат где-нибудь в российской газете, чтобы все имели представление о том, что на самом деле происходит. Вас, кстати, тут подвергают критике. Сразу несколько человек с примером про паспорта. Значит, я вам сейчас зачитаю. Я задала вопрос, откуда государство может там брать деньги и наполнять бюджет. Вы предположили, что, например, государство может некоторые платные услуги оказывать, и за счет этого в том числе, да, там, брать деньги с тех, кто готов там, допустим, платить. Но вот Юрий Л. пишет, что не только он один, узаконить коррупцию с загранпаспортами, не платишь, будем динамить, заплатишь, сделаем как надо, и еще свою родню... почему-то пристроили законы насчет родни, не очень поняла. Еще один человек пишет, что тут у нас тут было, что это за такая хитрый какой план создать, это Григорий уже из Санкт-Петербурга, создать невыносимые условия для получения паспорта, а потом платно выдавать ускоренно. Я даже не знаю, вот мне надо делать детям загранпаспорта или уже ничего не надо, уже можно их сжечь и забыть о том, что это такое, там, поездки за границу. Но есть же какой-то, почему невыносимые условия? Есть же какой-то срок, там, 30 дней или сколько там, 25 дней?
Есть 30 дней, но если ты хочешь за неделю, например, ты заплатишь одну сумму, за две. Это я же теоретизирую, я не говорю, что это работает. И при чем здесь коррупция? Если я хочу заплатить официально по реквизитам, которые мне предоставляются через сайт госуслуг, коррупция здесь совершенно ни при чем. Эти деньги уйдут строго в бюджет и будут потрачены на благие цели.
Ну, народ пошел шутить, что военные билеты можно начать продавать, все равно их, значит, продают.
Ну, это уже, знаете, наш народ любит пошутить. Это немножко такое поведение не очень взрослое. Вот, и коррупция здесь совершенно ни при чем. И почему узаконивать ее вот через такие совершенно нормальные вещи? Ну, у кого-то денег побольше, у кого-то поменьше. Если у тебя денег мало, ну, жди месяц, спокойно, бесплатно получишь свой паспорт. Если, например, у меня есть средства, и я могу заплатить там за ускоренную процедуру 5000 рублей, ну, заплачу я с удовольствием, да мне еще домой принесут за какую-то сумму. В чем коррупция? Не вижу никакой коррупции.
Так, 30 дней можно превратить в 120 дней, пишет ОФ, но это, видимо, реагируя на паспорт, но тогда вы пишете жалобу. Не, сейчас не так все. Друзья, я не знаю, кто когда, давно ли вы делали себе паспорта, но через МФЦ, кстати, вот, вот этот вот руководитель аппарата Мишустина комментирует, что мы сейчас с вами, то есть их цель, на самом деле, конечная задача, перейти полностью в онлайн, потому что он говорит, мы все еще сейчас ходим в МФЦ ногами, и он сам вот этот человек, которого интервьюирует российская газета, тоже по некоторым делам ходит в МФЦ, но со временем и это будет не нужно. То есть эта реформа приведет к тому, что переход на цифровую, на цифровые платформы уже, ну, для следующего поколения, конечно, это, хотя долгосрочно планировать, наверное, нельзя, но мы видим, что к этому, скорее всего, все придет. То есть все, у кого нет планшета, либо там компьютера, либо смартфона, уже, так сказать, им ничего не надо будет оформлять, а те, кому надо будет, у них уже все это будет, поэтому вот. Полностью мы перейдем, и в этом смысле мы впереди же планеты все. Мне кажется, еще никто таких задач себе не ставил. Ну, я не знаю, я не очень, правда, следила, но судя по тому, что я физически видела, как в других странах обстоят дела с цифровизацией, в том числе там бытовых каких-то вещей, вроде платежей через телефон или с часов там смартфона, которые к смартфону привязаны, этого нигде нет. Так ли это? Или наш МЭШ получает какие-то призы международные, московская электронная?
Да нет, ну призы международные, вы же понимаете, что это все придуманная совершенно история. У нас есть лидеры в области информационного общества, или теперь мы больше говорим о цифровой экономике, это часть информационного общества, но сейчас это наиболее модное и наиболее... развивается вот эта вот часть, связанная с цифровой экономикой, применение цифровых технологий для социально-экономического развития. Уже десятилетиями сформировалась некая такая линейка лидеров. И эти лидеры, как правило, небольшие государства, северные. Вот. Как ни странно, это Исландия, в которой там, ну, просто замечательно все обстоит, и с цифровым правительством, и там-то как раз все что угодно можно сделать в онлайне. Вот, или Норвегия, которая такой вот лидер уже много-много десятилетий, они держатся в топе. Вот. Не столько Великобритания, например, которая там еще в начале 90-х у них был e-envoy, так называемый электронный посланник, министр без портфеля, который вообще был призван электронизировать, в то время мы не говорили цифровизировать, вообще всю деятельность правительства. Это был Эндрю Пиндер, вот, с которым я даже лично знакома, вот он с этой задачей до какой-то степени справился. Но Англия не стала таким вот безусловным электронным лидером, а электронные лидеры именно небольшие скандинавские государства, где небольшое население, Эстония, кстати говоря, вот, небольшие государства, где очень, ну, легко управлять, не с такой сложной структурой, как Россия.
Для нас сказали это, конечно... Вы сказали Суомия сейчас?
Эстония.
А, Эстония. Эстония мне послушалась. Эстония тоже, да, в этом...
Конечно, да. Нет, Эстония один из таких признанных электронных лидеров. Вот. Но это именно небольшие государства, где нет таких вот сложных все-таки социально-экономических структур и отношений, как в России. Россия большая, сложная страна, и здесь потребует... То, что задачу такую ставят, цифровизации государственного управления... и возможного вообще стопроцентного перевода всего там в электронный формат или в цифровой формат, я-то только за. Другое дело, что это немножко утопично, я не знаю, сколько это займет десятилетий вообще с нашими особенностями, и в том числе с особенностями нашего населения, которое там, ну, далеко не все могут позволить себе там десктоп, там компьютер настольный или там... все вот эти мобильные устройства, планшеты, там, смартфоны и так далее, у некоторых же простенькие телефончики.
Но они стоят копейки. Насчет, не все могут себе позволить, но смартфон там, ну что, 8-7 тысяч какой-нибудь китайский.
Ну, это для кого-то и не копейки.
Ну, один раз купил себе на...
Ну, да, нет, я-то только за. И дай бог, если так будет, и люди сами почувствуют удобство. Есть же некое внутреннее сопротивление вот таким... ну, приобщению к новым технологиям. Вот человек просто не хочет бояться, в том числе и что вот за ними следить будут, там все про них знать кто-то будет. На самом деле, ну кто это будет там, что про меня знать? Вот мне, например, совершенно не интересно, что за мной там кто-то следит.
Ой, ну это, мне кажется, этого очень боятся. С типом личности как-то связано, вот просто, видимо, природное какое-то есть отношение. Либо человек тревожный, тогда ему все тревожно, и человек, который...
Ну, у нас много таких людей, очень много.
Давайте звонки попринимаем, у нас есть такая возможность. 7373948, говорили, что свободные вакансиями пользовались для совмещения и подработки, 51-й, говорит, да. Да-да-да, но вот собеседник российской газеты говорит о том, что не будет, Дмитрий Григоренко говорит о том, что зарплаты не будут страдать, что все эти сокращения пройдут так технично, что деньги сокращать не будут, вакансии сократят и все. 7373948, алло, здравствуйте. Да, вы в эфире, доброе пожалуйста, утро. Говорите.
Анастасия, вы сказали, что... Система нам досталась от советского периода,
да,
управления.
Это говорит уже Дмитрий Григоренко, не я. Да.
Уже был Дмитрий Козак, руководитель аппарата правительства, в правительстве Михаила Фродкова. Ему, по-моему, в 2003-2005 году уже поручалось провести административную реформу. И он ее провел. Разбил на три уровня. Это министерство, федеральные службы и федеральные агентства, которая была признана неэффективной. А я вот, например, в советское время работал только в одном ведомстве, но оно было по унификации близко к идеальному. Например, в комитете я работал, в конторе так называемой.
Оно силовая какая-то? В Государственном комитете безопасности вы работали?
Да, КГБ СССР.
Ага, или так.
Делился он на управление, на главное управление. Управление делились на отделы. На отделы, на отделение. В территориальных подразделениях просто на своем уровне это дублировало, была унификация. И практически по управляемости, я вот сейчас смотрю по сравнению с тем, что сейчас происходит, это было близко к идеальному. Потому что подразделение, где я служил, было примерно 50 человек. Сейчас аналогичное подразделение, это 500 человек. Вот и вся разница на порядок в 10 раз.
Это вы аналогично смотрите в Федеральной службе безопасности или где?
Я не комментирую. Я могу комментировать только прошедшую структуру КГБ.
Но вы же сравниваете с нынешним.
Ну, я не сравниваю конкретно с тем, что вы назвали.
Ладно, спасибо вам большое. Я люблю таких секретных людей, которые тень на плетень наводят, и вроде все понятно, но вот не называют, потому что на всякий случай, потому что, может быть, это тайна. Ну, вот да, видите, как есть свидетельство, что даже службы вот, безопасности сейчас имеют раздутый штат. Вот, еще звонки 7373948. У нас меняется структура государственного управления прямо сейчас на наших глазах. Вот сейчас Мишустин ведет оперативное совещание и объявляет о том, что сокращается, а что, кому какие функции переходят. Я сейчас вот в новостях, на ленте новостей обновлю. Кабмин, так, сейчас, секундочку, Мишустин, я наберу и посмотрю. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вот по поводу предыдущего. Ну, вот человек сказал, да, кто понял, тот понял, и вы не акцентируете вопрос, чтобы просто человека не представлять. Теперь по поводу другого. Вот женщина говорит, что цифровизация – это здорово, там доставка, там, все, когда все цифровизовано. Ну и что, люди будут дома сидеть, просто ничего не делать, что ли? А будет куча курьеров, как из китайские товары привозить, или из магазинов, там, или из МФЦ. Вот сейчас идет реформа Собеса с Нового года. Это очень серьезная реформа, и многие функции собираются передать МФЦ. То есть, ну, это будет менять, это ничего хорошего из этого не будет, как говорят. Это будут финансовые потоки идти в МФЦ вместо Собеса. Ну, то есть и в Собесе была коррупция хорошая. Сейчас просто, я думаю, эта коррупция частично перейдет в МФЦ, там средства огромные.
И вот а как она будет, если все будет отслежено? Какая коррупция, если все теперь не в бумагах, не в амбарных книгах, а просто в табличке экселевской отражено?
Вот,
и любой
вот человек, любой руководитель может проверить. В Собесе ходили слухи, что там воровали, ну, чуть ли не половину средств, которые выделялись разными способами. На верхушке, где-то на высоком
мы
достаточном
сможем
уровне.
Посмотреть? Ну, теперь мы, спасибо вам большое за звонок, но теперь нет. Же мы сможем посмотреть, мы же теперь сможем посмотреть или нет? Отчеты вот эти все в открытом доступе должны лежать, верно? это я нашему гостю задаю этот вопрос. Открытость статистики и данных.
Она же да, открытость статистики уже существует, она уже начала развиваться, эта открытость статистики, и тоже московское правительство, которое там можно сколько угодно критиковать, они уже давно эти вещи публикуют достаточно открыто. Хотя я не буду говорить, что коррупции нет, она есть, к сожалению, но чем дальше мы будем идти по этому пути, и население в том числе не будет все-таки вот так скептически и так заранее, прям, знаете, в боевой стойке, прям вот со сжатыми кулаками как-то встречать вот эти вот все вещи, вот тогда действительно цифровые технологии позволят вот эту вот...
Позвольте нам расслабиться немножко. Давайте я вам зачитаю, что да. Сейчас у нас на ленте новостей. Сейчас вот меня заинтересовало. МСП-банк и Банк Дом РФ будут объединены. Ну, вот это вот сейчас на совещании объявляет. Предлагается укрупнить ряд институтов развития, укрупнение структуры со схожим функционалом. Речь идет о двух лизинговых компаниях. Еще, значит, это имеется в виду веб лизинг и ГТЛК. Мишустин говорит, что скоро заработает новая платформа онлайн-оформления услуг и процедур для бизнеса. Значит, вот он анонсирует, она заработает в ближайшее время. Цифровой формат государственных услуг и административных процедур правительство расширяет. Перечень онлайн-сервисов, которые экспортеры смогут получить в одном окне, все они станут доступны для предпринимателей в их личных кабинетах. Так, ну это и к сбору денег, да, тоже имеет, наверное, прямое отношение. Мишустин знает толк в этом, как мы понимаем. То, что говорила Женя Волгина в новостях, Росатом, Роскосмос, Ростех, Росавтодор и Дом РФ будут сохранены в рамках оптимизации институтов развития. В новой структуре будут сохранены практически стратегически важные организации, нацеленные на развитие конкретных отраслей и поддержку обороноспособности страны. Ну вот. И что еще? И сам Мишустин подтверждает ликвидацию 8 институтов развития России. Значит, и только что мы их тут перечисляли. Сейчас я открыла, а расширения нет. Сейчас вот. Сформирует новый инвестблок на базе веба, кабинет министров. Вот, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБ РФ с передачей под его управление корпорации МСП Российского экспортного центра, СКАР, Роснано и 4 фондов, в их числе фонд Сколково, фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и так далее. Вот, так что у нас идут большие перемены. Давайте, у нас последние уже минуты остались. Как вы считаете, что в конце, допустим, через год увидит наш гражданин? Какую пользу от этих реформ?
У нас одна минута. Знаете, я пользу вижу, например, не от укрупнения, потому что укрупнение – это всегда бюрократизация. Там, где бюрократизация, там и коррупция. Вот это вот главная опасность. Я очень не люблю такие вот крупные гигантские структуры, в которых любое решение оформляется, принимается, там, я не знаю, даже оформится на работу, там, я не знаю, бог знает, сколько времени требуется, и уволится еще больше. А вот польза будет именно от расширения количества услуг бизнесу и населению, особенно бизнесу, потому что именно облегчение для бизнеса решения его задач, это, собственно, и полный бюджет, это и процветание страны. Вот госуслуги для бизнеса – это очень и очень важная вещь. И если через несколько лет мы увидим результаты вот этой реформы, вот, то это будет очень хорошо.
Если ничего не делать, то лучше точно не будет, пишет Влад Старый на Телеграм, говорит МСК-бот. В небольшом городе отключили свет, и ни один магазин не работает, Лорд Портвейн пишет. Про оплату карты можно забыть, это реальный случай был в Струнино. Ну так включили же электричество потом. Мы же не будем строить нашу жизнь, исходя из того, что у нас вдруг отключилось электричество. Ну, согласитесь, это было бы странно.
Конечно, конечно.
Да. Пример цифровизации. Регистрация договора аренды в Росреестре. Передаешь документы через МФЦ, они передают в Росреестр. Связи с Росреестром нет. Как это нет? Я вам сейчас расскажу. В 90% случаев приходит приостановка по регистрации. Добиться чего-либо от кого-либо невозможно. Есть специальные организации, которые за деньги помогают в регистрации. Андрей, вам специальное предложение. Заходите в росреестр.ру и делайте все сами. За небольшие деньги. В МФЦ вам одна выписка будет стоить 100 рублей или сколько там, 500 рублей. А я за 460 рублей 100 выписок заказываю, если мне нужно. На ум приходят бессмертные строки. А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. 35-й пишет, но это один из скептиков. Посмотрим, что получится. Благодарим Татьяну Ершову, генерального директора Института развития информационного общества, главного редактора научно-аналитического журнала «Информационное общество», что были сегодня с нами целый час. Всем спасибо. Слушаем Хазина и новости.